С новостями вас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 17 марта, вторник. У микрофона Евгения Назарец и за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. В Саратове проходит очередная акция в поддержку журналиста Вадима Рогожина. Он был жестоко избит 5 марта. Молодежное движение «Наши» в Москве проводит пикет против бывших совладельцев ЮКОСа Ходорковского и Лебедева, второе дело против которых слушается в Хамовническом суде. Петербургский оппозиционер стал жертвой карательной психиатрии, уверены правозащитники. Конституционный суд в Петербурге провозгласил вердикт по жалобе омского предпринимателя на многократные проверки налоговой службы. Эти и другие темы, а также новости экономики – все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». В Саратове в эти минуты проходит пикет в поддержку известного местного журналиста Вадима Рогожина. Организаторы акции – региональное отделение Союза журналистов России, медиахолдинг «Взгляд», где работал Вадим Рогожин. 5 марта на него было совершено нападение, как считают коллеги, в связи с профессиональной деятельностью. На пикете, на месте событий сейчас находится наш саратовский корреспондент Ольга Бакуткина, и она с нами на прямой связи. Ольга, добрый день.
Здравствуйте. Сейчас на площади, на одной из центральных площадей Саратова, собралось более 100 человек. Это организаторы пикета, Союз журналистов, местное отделение саратовское. Это общественные организации, правозащитные организации. И, что немаловажно, пришли рядовые горожане, саратовцы, просто читатели газеты «Взгляд», которые знают Вадима Рогожина как журналиста и пришли, чтобы выразить свою солидарность с ним вот в эти для него тяжелые минуты. Сейчас пикет стоит фронтально вдоль улицы Радищева, и в руках у пикетирующих плакаты с призывами «Кто заказал, найдите». Мы протестуем против террора в отношении журналистов, мы против цензуры за свободу слова и другие плакаты. Идет видеосъемка. Есть милиция, их немного, около десятка человек, охраняет правопорядок.
Ольга, каково настроение в среде саратовских журналистов? Ведь это совершенно вопиющий случай избиения журналиста, как, вероятно, за профессиональную деятельность. Бывало ли что-то подобное ранее?
У нас такие случаи в последнее время не происходили. Последнее избиение журналиста было в 2003 году. Били Александра Крутова, известного в городе журналиста, лауреата премии Артема Боровика и премии Сахарова. Били трижды. У него множественные раны головы, травма глаза, ушибы. Но с 2003 года все конфликты с журналистами решались в рамках законодательства, то есть в судебных процессах. 3 года назад, весной, состоялся такой же примерно митинг журналистского сообщества Саратова, которое протестовало против давления на прессу. Оно выражалось как раз в том, что заводились бесконечные судебные иски по отношению к газетам и штрафы, которые разоряли различного рода оппозиционные издания. Тогда в общественной палате от имени саратовских журналистов выступал редактор газеты «Репортер» Денис Есипов. В его речи прозвучали такие слова: «Хорошо, что нас пока не убивают». И вот прошло 6 лет, и оказалось, что и насилие над журналистами возвращается, и что, возможно, вот такое тяжелейшее, жестокое избиение.
Ольга, а как сейчас, последний вопрос уже, как сейчас состояние Вадима Рогожина, что говорят медики?
Медики характеризуют его состояние как стабильно тяжелое, но коллеги по работе вот сейчас рассказывали о том, что он начал открывать глаза, реагировать на боль. Поэтому надежда у всего журналистского сообщества Саратова есть. И все желают здоровья, в первую очередь здоровья, а как максимум возвращения к работе, Владимир Акушин.
Спасибо большое, Ольга. Корреспондент Радио Свобода Ольга Бакуткина рассказывала об акции в поддержку саратовского журналиста Вадима Рогожина, жестоко избитого, как считают его коллеги, за профессиональную деятельность. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня после обеда, как ожидается, примерно в 15 часов, в Хамовническом суде Москвы начнется оглашение решения суда по всем ходатайствам, которые защита заявила в связи с новым уголовным делом против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Оба уже осуждены длительным сроком заключения за экономические преступления, а по второму делу они обвиняются в мошенничестве и отмывании сотен миллиардов рублей. Вопреки привычному для предварительных слушаний ходу событий, судья Виктор Данилкин, рассматривающий новое дело бывших совладельцев ЮКОСа, заявил сторонам о намерении рассматривать сразу все ходатайства, которые имеются у участников процесса, и в итоге вынести общее решение. О том, каким оно будет, напомню, станет известно во второй половине сегодняшнего дня. А вот сейчас некие события происходят уже не в здании суда, а неподалеку от него. Группа активистов прокремлевского движения «Наши» устроила пикет, можно сказать, в поддержку обвинения, то есть против Ходорковского и Лебедева. За происходящим на площади Европы в Москве наблюдает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Максим, что там происходит?
Здравствуйте, Евгения. В 12 часов началась акция движения «Наш». Скажу сразу, уточню, что это целая кампания, которая будет проходить здесь на площади Европы вплоть до завершения суда в Хамовническом суде. И первая акция была сделана, проведена еще неделю назад. Участники ее представили список людей, чьи жизни трагически оборвались при странном стечении обстоятельств. Так, предприниматели Сергей и Ольга Горины были друзьями начальника службы безопасности Алексея Пичугина. Слишком много знали, считают наши, поэтому убиты. Директор фирмы «Феникс» Валентина Корнеева неосторожно отказала банку «Минатеп» в продаже помещения. Убита. Возможно, так просто совпало, а возможно, нет. Это был смысл первой акции. То есть они искали вот эти совпадения. Сегодня они пытаются понять секрет, собственно, успеха фирмы «ЮКОС» и Михаила Ходорковского, как одного из самых богатых, ранее одного из самых богатых людей планеты. И они ставят несколько вопросов. Здесь шесть таких достаточно больших плакаты, на которых красный знак вопроса. И вот следующие вопросы я просто зачитаю. Как вам удавалось превращать нефть в скважинную жидкость, сокращая тем самым на 3/4 налоговые платежи, вы алхимик? Люди, которые перешли вам дорогу, погибли. Это трагическое совпадение. Очень любопытный плакат следующий. Что вы выберете, 8 лет тюрьмы или 1 час скинутыми акционерами? И куда исчезли 350 миллионов долларов инвестиционной программы ЮКОСа? Ими проплачивают вашу героизацию. Скажу, что также здесь молодежь скандирует следующие лозунги. Ходорковский преступник, место вора за забором, требуем для вора строгого приговора. Акция продлится, я так понимаю, где-то 1-2 часа. Евгения.
Спасибо, Максим. В эфире программы «Свобода в полдень» был корреспондент Радио «Свобода» Максим Ярошевский. Сейчас группа активистов прокремлевского молодежного движения «Наши» проводит акцию за продолжение уголовного преследования бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Между тем, российские правозащитники осуществляют общественное сопровождение суда. И сегодня ожидается новая стадия судебного процесса. Судья, возможно, наконец вынесет решение по ходатайствам сторон, заявленным в ходе предварительных слушаний. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Самолет МЧС России доставил в Москву 15 пострадавших в результате автокатастрофы во Вьетнаме. Задержан подозреваемый в убийстве бывшего мэра Грозного Гилани Шипиева. Папа Римский Бенедикт XVI начал свой первый визит в Африку. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». Сокращение рабочего дня в рецессию как борьба с безработицей. Исследование стволовых клеток в историко-политическом контексте. Шекспир в современном мире. Беседа с переводчиком Макбета Владимиром Гандельсманом. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы обращаемся к некоторым заметным публикациям в сегодняшних газетах. Россия готовится к саммиту «Большой двадцатки», который начнется 2 апреля. Среди предложений, которые российская сторона описала на 8 страницах, отказ от однополярной финансовой системы. С подробностями, опираясь на публикации в сегодняшних газетах и мнение эксперта, Михаил Шевелев.
Одна из самых популярных тем в сегодняшней российской прессе – это идея, выдвинутая российскими властями, которую они собираются предложить саммиту 20 наиболее развитых стран мира, который пройдет в начале апреля в Лондоне. Идея наднациональной валюты беспокоит умы российской власти. Они считают, что доллару нужна замена. Полностью эти идеи сформулированы на блоге президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. Доллар должна заменить наднациональная валюта, и это сделает рубль одной из региональных валют в перспективе. Российские газеты разошлись во мнениях по поводу этого проекта. Некоторые описывают его безоценочно, а некоторые дают ему оценки довольно жесткие. Глобальный пиар, так называется редакционный материал газеты «Ведомости», посвященный идее наднациональной валюты, выдвинутой российскими властями. Российские власти решили использовать глобальный кризис и связанную с ним перестройку мирового порядка для усиления позиций страны в мировой политике. Так говорится в заметке, опубликованной сегодня в газете «Ведомости». Журналисты этой газеты назвали происходящее «криком души развивающегося мира», попыткой заставить США жить по тем же правилам, что и все остальные. О перспективах принятия идеи наднациональной валюты мы разговаривали в эфире «Радио Свобода» с известным журналистом, экономическим обозревателем Михаилом Бергером.
Вопрос наднациональной региональной валюты имеет смысл поднимать и вообще обсуждать только в том смысле, если участники этого процесса, группа наций, группа стран, которые включаются в этот процесс, находятся в каком-то коридоре экономического развития, да, от и до, там, скажем, от Греции и Португалии до Германии и Франции, что, собственно, случилось в Европе. И хочу напомнить, что процесс длился не один десяток лет. Строго говоря, этого объединения. Сначала объединялись экономики, союзы экономические, то есть, а потом валюта, сначала безналичная, а потом наличная. Это сложнейший и долгий процесс. Нынешние разговоры о том, что вот давайте мы там откажемся от доллара или там не изобретем какую-то вообще третью валюту, не принадлежащую ни одной стране, для всех, мне лично кажутся совершенно бессмысленными и, ну, действительно просто рожденными где-то на кухнях или еще бог знает где, потому что никаких экономических предпосылок для создания новой валюты нет. Мне кажется, разговоры не это производные от опасения относительно того, что американцы могут в один прекрасный день сказать, а у нас теперь не доллар, там, талер какой-нибудь, например, да, и огромные триллионные золотовалютные запасы во всем мире, там, Китай, Россия, кажутся обесцененными. Это, как всегда, ну, положение о том, что это будет конфискационная какая-то реформа. Вот мы американцам поменяем доллары на талеры, а остальных, там, куда подальше, или со снижающим коэффициентом, или не больше, там, чем 10 тысяч, условно, долларов, или, там, 10 миллионов, неважно. На самом деле, ведь кризис, который мы переживаем, он не связан с номиналом валюты. А это кризис, рожденный экономикой. А финансы ее обслуживают. Да, и, конечно, в финансах зародилось много проблем и много пустых активов, необеспеченных или общепринятый термин, отравленные активы. Они, конечно, подпитывались и в том числе и в финансовой системе. Но, в принципе, решение, конечно, находится не в том, чтобы взять и назначить новую валюту. Просто нужно себе представить механизм. Валюту кто-то должен имитировать, то есть печатать, пускать в обращение. На каких основаниях? Кто будет принимать это решение? Ну, просто даже технически договориться об этом, не могу сказать, что невозможно, но на это идет много-много лет, и ситуация поменяется, и я не вижу ни экономических предпосылок, ни большого экономического смысла в том, чтобы переходить на такую мировую валюту. Под этим нет ни экономического смысла, ни экономического основания, ни какого-то иного смысла.
Так считает известный российский экономический обозреватель Михаил Бергер. Михаил Шевелев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжает программу разговор о наиболее заметных международных событиях. Сегодня в Париже парламент Франции должен рассмотреть вопрос о возвращении страны в НАТО. И вот подробнее на эту тему мы побеседуем с моим коллегой Андреем Шароградским. Он сейчас находится в пражской студии «Радио Свобода». Андрей, добрый день.
Добрый день, Евгений. Ну, формально Франция всегда оставалась членом НАТО. Сейчас речь идет о возвращении НАТО, Франции в военную структуру НАТО, в интегрировании командования Североатлантического Союза. Напомню, что вышла из него, из военной структуры НАТО Франция в 1966 году по инициативе Шарля де Голля. И все это произошло, несмотря на то, что Франция, известно, что Франция является одним из основателей Союза НАТО. И, кроме того, первая штаб-квартира Североатлантического Союза даже находилась в Париже, но вот в 1966 году Шарль де Голль объявил о выходе из натовской военной структуры, приказал иностранным солдатам покинуть французскую территорию, а известно, что на территории Франции к этому моменту находилось несколько военных баз, на которых служили в том числе и представители военнослужащие армий других стран, ну, разумеется, членов Североатлантического Союза. Ну, де Голль объяснял свое решение тем, что внутри НАТО слишком сильно влияние Соединенных Штатов. Он выступал против этого, хотел, чтобы Франция проводила более независимую политику, в том числе и в военной области. И в результате Франция покинула военную структуру НАТО в 1966 году. Все это привело довольно сильному сближению между Францией и Советским Союзом, ну, точнее сказать, к потеплению этих отношений. Мы помним даже визит Леонида Брежнева в Париж, его выступление там. Ну, в общем-то, даже если... Я вот, например, заканчивал французскую школу и помню, как в 70-х годах довольно бурным был культурный обмен между двумя странами. В общем, что редкость для тех лет, советские школьники ездили по обмену во Францию. Я уж не говорю о том, что французские многочисленные делегации приезжали в Советский Союз. Но вот сейчас, как мы видим, ситуация меняется. И по инициативе нынешнего президента Николя Саркози Франция хочет вернуться в военную структуру НАТО. Ну, все это, разумеется, вызывает довольно бурные дебаты внутри страны, и с этим связан и тот факт, что сегодня, кроме голосования о возвращении в военную структуру НАТО, состоится и голосование о доверии правительству премьер-министра Фийона, который накануне голосования во французском парламенте заявил, что если предложение президента Николя Саркози о возвращении в военную структуру НАТО не будет поддержано, то его кабинет министров готов уйти в отставку. Ну, поэтому надо дождаться и результатов и одного, и другого голосования. В общем-то, это довольно интересный момент в истории Франции. Вот политическое развитие, приведет ли это к кризису политическому, необходимости сформировать новый кабинет, или же предложение Саркози будет поддержано. Ну, мы все это увидим уже очень скоро. Ну, стоит отметить, что нынешний год — это год 60-летия Североатлантического Союза. В апреле состоится саммит, на котором будет отмечаться это 60-летие. И, видимо, Николя Саркози рассчитывает, что именно на этом саммите он сможет торжественно объявить о вступлении Франции в интегрирование интегрированное командование Североатлантического Союза. Это будет означать, что Франция уже полностью вернулась в состав военного блока. Хотя заметим, что французские военнослужащие участвовали в некоторых операциях НАТО, в том числе и в последние годы, уже после выхода военной структуры. Речь идет прежде всего о Косово и о военной операции, которая проходит сейчас в Афганистане. В Афганистане находятся и французские военнослужащие. Так что теперь это будет уже некой формальной шаг, который будет означать полное возвращение Франции в военную структуру. Евгения.
Андрей, спасибо. Сегодня парламент Франции рассмотрит вопрос о возвращении страны в военные структуры НАТО. И подробнее об этой истории рассказал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Крыму состоялся 9-й международный форум русистов. Эта конференция ежегодно проводится под патронатом российского посла в Украине при поддержке секретариата президента Украины и Севастопольской городской администрации. В работе форума приняли участие более 100 специалистов по русскому языку и словистов из России и Украины, а также из Польши, Германии, Румынии, Сербии, Грузии, Белоруссии и других стран. С участниками форума беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Крыму Валерий Балаян.
Я спросил доктора филологических наук, заведующую кафедрой русского языкознания Луганского госуниверситета Лару Синельникову, с чего начинались подобные встречи 9 лет назад.
Начинались форумы для того, чтобы определиться русским языком и вообще с русской идентификацией в Украине, во вновь народившемся государстве. А это политический предлог. Ежели мы с вами говорим в украинском контексте, то лучше вы, а если русская ориентация, то лучше на. Но это так немножечко странно выглядит.
Поховайте на Украине, мы.
Так це ж було коли.
А ви як професор, як це потрібно?
На Україні. На Україні. Время от времени в Україні. Здесь це все модифіцирується.
Проректор по научной деятельности Уральского педагогического университета, заслуженный деятель науки профессор Анатолий Чудинов считает, что задачей форума является поиск точек соприкосновения культур славянских народов бывшего СССР.
Когда-то было единое государство, была единая культура, и вот разделить ее сейчас в один день и даже в 10 лет невозможно. Ну, тот же самый Николай Васильевич Гоголь. Россия считает, что это выдающийся русский писатель. В Украине считают, что это выдающийся украинский писатель.
В год своего 200-летнего юбилея Николай Васильевич Гоголь в самом деле оказался в центре ожесточенных споров между филологами и литераторами России и Украины. Ну а в том, что персонажи, классика и ситуации, в которые они попадают, живы до сих пор, не рассказала луштинский адвокат Татьяна Нечаева, переехавшая 8 лет назад в Крым из Москвы.
Примерно до 2005 года статус крымской автономии разрешал использование русского языка в судебном процессе. Но несколько лет назад ситуация радикально изменилась. Теперь судебный процесс идет под запись и только на украинском языке. Судья разговаривает со сторонами процесса по-русски, потом включает микрофон, коверкая свою речь, пытается изобразить ведение процесса на державной мове.
Доктор педагогических наук из Киевского национального педагогического университета имени Драгоманова Леся Мирошниченко, хотя и родилась от русской матери в русскоязычном Днепропетровске, не разделяет обеспокоенность своей коллеги из Луганска серьезностью языковой проблемы.
И мне абсолютно все равно на каком языке общаться. Я общаюсь на том языке, на котором общаются со мной. А думаю на украинском, конечно.
Адвокат Татьяна Нечаева считает, что проблемы русского языка находятся совсем не там, где их принято искать.
Мне кажется, в Крыму и вообще в Украине стоит проблема не столько якобы вытеснения русского языка украинским, сколько очень плохого владения обоими языками всего здешнего населения. Русский язык, сплошь и рядом неправильные ударения, много вульгарных и жаргонных словечек, а весь Восток вообще говорит не на украинском языке, а на кошмарном суржике. Так что прежде чем решать, кто кого вытесняет, наверное, надо по-настоящему овладеть родным языком и украинцем, и русскоговорящим.
Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
Сегодня в 19:07 по московскому времени, после выпуска новостей, время гостей на Радио Свобода. Ведущий Михаил Соколов, его собеседник, независимый политик Владимир Рыжков. Сегодня в 19:07 по московскому времени, время гостей на Радио Свобода. Далее в программе «Свобода в полдень». Петербургский оппозиционер стал жертвой карательной психиатрии, уверены правозащитники. Конституционный суд в Петербурге провозгласил вердикт по жалобе омского предпринимателя на многократные проверки налоговой службы. Эти и другие темы далее в программе «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12:30. Коротко о главных событиях. Конституционный суд России признал незаконными повторные налоговые проверки предприятий, если к этому моменту уже есть решение суда по результатам более ранних проверок. Редакция «Российской газеты» направила в арбитражный суд Москвы иски к 5 партиям, задолжавшим ей за политическую рекламу в ходе кампании по выборам в Госдуму в 2007 году. По закону, партии, набравшие менее 3% голосов, должны заплатить за рекламу по 3 с небольшим миллиона рублей. Самолет МЧС России доставил в Москву 15 пострадавших в результате автокатастрофы во Вьетнаме. В аварии погибли 9 человек. Автобус с туристами упал в пропасть. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру нового министра иностранных дел. Это Олег Шамшур, посол Украины в США. 3 марта Верховная Рада отправила в отставку прежнего министра Владимира Огрызко. Международный трибунал в Гааге сегодня вынесет решение по кассационной жалобе Момчила Краешника. Бывший спикер парламента Республики Боснийских Сербов обжаловал приговор. Он отбывает 27-летний срок. Момчила Краешник был осужден по обвинению в организации этнических чисток. На Мадагаскаре армия захватила президентский дворец и требует отставки главы государства. Сам президент Марк Раваламанана находится в своей загородной резиденции. Военные встали на сторону оппозиции, которая добивается отставки президента Мадагаскара с начала января. Папа Римский Бенедикт XVI начал свой первый визит в Африку. Главной целью понтифика — способствовать национальному примирению на континенте в условиях глобального экономического кризиса. Экс-президент Ирана Мохаммад Хатами решил снять свою кандидатуру на выборах главы государства, назначенных на 12 июня. Хатами считает, что необходимо объединить усилия всех реформистов, чтобы одержать победу, и решил поддержать кандидатуру другого реформиста, бывшего премьер-министра из Ирана Мира Хосейна Мусави.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня вечером в Петербурге у здания психиатрической больницы номер 6 Объединенный гражданский фронт проведет акцию в поддержку помещенного на принудительное лечение Вадима Чарушева, создателя и администратора нескольких оппозиционных групп на сайте ВКонтакте.ру. Петербургские оппозиционеры и правозащитники опасаются за здоровье Вадима Чарушева. На эту тему петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Лизунков.
Правозащитники уже давно говорят о том, что в России возрождается карательная психиатрия. Однако в последнее время ее жертвами становились по большей части оппозиционеры или журналисты, вставшие власти поперек дороги. В Петербурге последний случай принудительного помещения в психиатрическую больницу был журналистом газеты «Новый Петербург» Николаем Андрученко. То, что произошло с Вадимом, можно назвать первым случаем такого преследования за деятельность в сфере интернет, подчеркивает лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Круносова.
Он очень активен в интернете. У него очень хорошая посещаемость на его аккаунтах. У него есть группа ВКонтакте.
Об этих группах говорят сами названия. «Я не голосовал за ядро и путинскую марионетку. Я против гэбистской диктатуры в России». Валерия Новодворская, Галина Старовойтова. «Ваши идеи живы».
Есть группа достаточно большая. Там, по-моему, уже больше 10 тысяч участников, которые написано, что когда в этой группе будет 10 миллионов, Владимир Путин в белых стрингах побежит по Новому Арбату. И вообще он много дискутирует с путинистами. И, в общем-то, ему уже некоторое время поступали угрозы различного характера. Он мне позвонил буквально 6 марта. Сказал, что он едет сейчас в пенсионный фонд, а он до этого работал в пенсионном фонде. Поставит женщин 8 марта, но опасается каких-то силовых акций в свой адрес. Я как раз нашла активиста, просила его тоже туда подъехать, ему помочь. Но, к сожалению, как-то они разъехались.
Именно в ночь на 7 марта Вадим был насильно увезен в психиатрическую больницу номер 6. В половину первого он еще успел позвонить своему другу, сказать, что его укололи каким-то препаратом, и попросить помощи. Слышно было, что ему трудно говорить, и после этого его телефон не отвечал. В минувшую пятницу прямо в больнице произошло выездное судебное заседание, на котором было удовлетворено заявление врачей о принудительном лечении с отсутствием установленного диагноза заболевания.
Это та единственная, по-моему, больница в Петербурге, где до сих пор колят галоперидол. И сейчас ситуация очень плохая, он очень плохо выглядит, ему не передают фактически передачи, лишают возможности курить. И условия содержания ужасные. Его знакомая, которая была, говорит, что он очень похудел, там абсолютно зеленый.
Ольга Курносова уверена, что если общество промолчит и не сделает всего, чтобы Вадим был освобожден, за ним последуют и другие жертвы карательной психиатрии. Виктор Лизунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Какие основания есть у правозащитников считать помещение Вадима Чарушева в психиатрическую больницу карательной мерой по отношению к оппозиционеру? С этим вопросом мой коллега Михаил Соленков обратился к директору Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роману Черному.
100% уверенности сказать нельзя, но это дело весьма и весьма похоже на дело Артема Басырова или Бориса Араб, национал-большевика, или одной из активисток
Объединенного гражданского фронта
в Мурманске. А Басыров — это Яшкар-Ала, то есть география, видите, какая. Вы понимаете, что заставляет предполагать это? Дело в том, что и сам Вадим, он предполагал, что в отношении него могут быть какие-то действия, и, возможно, что-то действительно произошло с ним. А затем он был, в общем-то, при весьма странных обстоятельствах госпитализирован. Кроме того, хочу обратить внимание на следующее. Дело в том, что ведь он был госпитализирован по 29 статье пункт В закона о психиатрической помощи, которая гласит, что психическое состояние человека тяжелое и может ухудшиться без лечения. То есть это такая статья, на самом деле, по которой можно любого диссидента, и не только диссидента, любого неугодного человека, поместить в психиатрическую больницу. Вот эти моменты, они уже, мягко говоря, настораживают. Кроме того, ведь на суде представлявший больницу врач-психиатр Начмед 6-й городской психиатрической больницы, господин Шестернин, он прям говорил, что, ну, в общем, вроде как состояние купировано. Вот, и когда адвокат сказал, ну хорошо, если оно купировано, острое состояние, тогда выписывайте его, зачем вы его здесь держите? И тут же начались рассуждения, что нет, ну вы знаете, вот надо его подержать. То есть вот когда вот такого рода вещи происходят, все это выглядит весьма и весьма подозрительно. Кроме того, мы ведь знаем, что некоторые действия в отношении интернет-активистов, интернет-журналистов, они имеют место быть. Например, в интернете появились публикации о том, что уголовное дело, например, возбуждено в отношении Сергея Крюкова, одного из журналистов, который пишет для ультраоппозиционного издания из Страсбурга «Ичкерия-Инфо». Поэтому все может быть.
Роман, скажите, а известно ли вам, сколько могут продержать в клинике Вадима Чарушева, и что для него в этой ситуации можно сделать, что делает гражданское общество?
Больница имеет право держать его теперь 6 месяцев. Не должна, но имеет право. В течение 6 месяцев со дня вынесения решения суда, вступления его в законную силу, потом нужно для того, чтобы продолжить держать его, еще один суд. А что может делать гражданское общество? Выступать с протестами, я думаю, это самое важное и самое правильное из того, что мы можем сделать. Мы, как гражданская комиссия по правам человека, мы планируем обращение в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга с просьбой или с требованием проверить обстоятельства госпитализации, законность, обоснованность ее, скажем так. Вероятно, кассационную жалобу адвокат напишет, если сам Вадим этого захочет, а я думаю, Вадим, конечно же, пожелает это сделать. Вот это то, что сейчас можно сделать.
В эфире «Свобода в полдень» был директор Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. С ним беседовал мой коллега Михаил Соленков. Сегодня вечером в Петербурге у здания психиатрической больницы номер 6 Объединенный гражданский фронт проведет акцию в поддержку помещенного на принудительное лечение Вадима Чарушева, создателя и администратора нескольких оппозиционных групп на сайте ВКонтакте.ру.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня Конституционный суд России вынес постановление по жалобе омской строительной фирмы «Варм», на которое просило признать незаконными повторные проверки налоговых органов при наличии вступившего в силу судебного решения, оценившего результаты предыдущей проверки. Конституционный суд постановил, что повторные налоговые проверки в таких обстоятельствах незаконны. 3 года назад межрайонная налоговая инспекция по Омской области обязала фирму «Варм» доплатить в бюджет около 5 миллионов рублей. Предприниматели оспорили это решение и выиграли дело в Федеральном арбитражном суде Западно-Сибирского округа. После этого уже Омская областная налоговая инспекция назначила повторную проверку этой строительной компании и повторила требования своих коллег относительно дополнительных начислений. И вот в ответ предприниматели обратились с жалобой в Конституционный суд России, который сегодня встал на сторону бизнесменов. Наш корреспондент Лейла Гениатуллина попросила прокомментировать подобные ситуации адвоката юридической фирмы «Юст», специалиста в области налогового законодательства Игоря Пастухова.
Если действительно повторная проверка вызвана исключительно необходимостью подтвердить ОВД, который сделал налоговая инспекция при первоначальной, мне кажется, такое поведение управления налоговой службы неправильно выбрал. У нас закон устанавливает, что налоговые проверки осуществляются для определения правильности осуществления уплаты налогов. Они должны решать те задачи, ради которых введены законодательства. В данном случае получается, что в качестве задачи ставится подтверждение, ну, в общем, правильности первоначальных действий. В общем, задача решается защита чести мундира, а вовсе не государственный интерес. Такой подход, с моей точки зрения, абсолютно не обоснован. Да, Конституционный суд раньше высказывался, что реализация целей и задач налогового контроля не должна иметь произвольных оснований. Это было определение от 5 июля 2005 года номер 300-О. В такой ситуации очень похоже, потому что налоговый орган вышестоящий, если он хочет получить оценку действий своего невыстоящего территориального органа, такая оценка уже была сделана, и она была сделана судом. Решение судов обязательно для всех государственных органов, в том числе и для вышестоящей инспекции. И такого нормативных актов государственных органов у нас законодательство не содержит, то такие попытки прям противоречат смыслу закона.
Игорь Николаевич, как вы думаете, вот каковы перспективы у фирмы выиграть дело в суде? Они сейчас повторно направили в Конституционный суд России уже вот свою жалобу.
И они попытались сначала оспорить само по себе проведение проверки повторно, а потом уже оспорили выводы, к которым пришла повторная проверка. Мне кажется, что Конституционный суд подтвердит неправильность применения этой нормы с целью просто реабилитации нижестоящего налогового органа. И если Конституционный суд поддержит налогоплательщика в своем акте, то фирма имеет шансы признать решение о проведении повторной проверки незаконным, а, соответственно, исходя из этого, выиграть второй свой спор об оспаривании выводов повторной изменения налоговой проверки.
Как видим, прогноз специалиста в области налогового законодательства Игоря Пастухова оправдался. Сегодня Конституционный суд России вынес решение, которое объявляет незаконными повторные налоговые проверки при наличии вступившего в силу решения суда, оценивающего результаты первого контроля. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Программу продолжают новости высоких технологий. Участники фестиваля интерактивной культуры отметили, что социальные сети так похожи, что пора объединяться в одну. Сенсорный экран чувствует приближение руки. Продажи мобильных устройств к 2012 году вырастут почти в 10 раз. Больше информации на эти и другие темы у Ольги Орловой.
Главная тема выпуска. В американском городе Остине в Техасе проходит фестиваль, посвященный интерактивной культуре интернета. Главной темой в этом году стали социальные сети. О фестивале рассказывает Владимир Губайловский.
На сегодня социальные сети уже превзошли по своей популярности электронную почту и приближаются к поисковым системам. Главной проблемой участники фестиваля назвали проблему открытости социальных сетей. Сегодня пользователям приходится создавать свои профили сразу во многих проектах, что не всегда удобно. Но, например, представители крупнейшей социальной сети Facebook отказываются открывать свои интерфейсы. В то же время, как подчеркивают участники фестиваля, никакой принципиальной разницы между различными социальными сетями на сегодня уже нет.
Новости коротко. Компания Mitsubishi Electric разработала прототип сенсорного трехмерного дисплея. Дисплей реагирует не только на прикосновение, но еще на приближение и удаление пальца, а также на скорость движения. Экран чувствителен к возможному прикосновению, когда руки пользователя приближаются менее чем на 2 сантиметра. Чем ближе палец к экрану, тем больше становится размер иконки, к которой намерен прикоснуться пользователь. Разработчики считают, что эта функция будет особенно широко востребована в мобильных устройствах, которые снабжаются небольшими экранами. Аналитическая компания iSupply опубликовала прогноз роста продаж мобильных интернет-устройств. Аналитики называют мобильными устройства, оснащенные беспроводным подключением к сети и экраном менее 8 дюймов. Это нетбуки, смартфоны, поддерживающие доступ к сетям третьего поколения, карманные навигаторы, а также устройства для чтения электронных книг. По оценкам iSupply, в 2007 году в мире было продано почти 54 миллиона мобильных устройств. В 2012 году объем продаж таких устройств превысит 400 миллионов. Шотландские ученые из университета Стрэт-Клайда разработали пластырь, который предупреждает о солнечном перегреве. Устройство приклеивается на запястье, и по мере того, как пластырь поглощает все больше ультрафиолетовых лучей, он меняет цвет. Когда на нем появляется розовая полоска, необходимо уходить в тень. Дальнейшее пребывание на солнце неизбежно приведет к ожогу кожи.
Новости высоких технологий представила Ольга Орлова. В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Самолет МЧС России доставил в Москву 15 пострадавших в результате автокатастрофы во Вьетнаме. Папа Римский Бенедикт XVI начал свой первый визит в Африку. Экс-президент Ирана Мохаммад Хатами решил снять свою кандидатуру на выборах главы государства, назначенных на 12 июня. В Молдавии некоторых чиновников перед приемом на работу будут проверять на детекторе лжи. Таковы главные новости к этому часу.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В ожидании новой войны. Впечатление представителя Европарламента от поездки в Южную Осетию.
Комментарии экспертов.
О планах Никиты Михалкова в отношении Союза кинематографистов предупреждает кинокритик Даниил Дондурей.
Право автора.
Лидеры фанатских объединений «Спартака» и «Зенита» обсуждают воскресное побоище.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается программа «Свобода в полдень». В феврале объем промышленного производства в России по сравнению с январем немного возрос. Потребительские цены на бензин в России снижаются уже 22 недели подряд. Подробнее об этом не только в новостях экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Министерство финансов России внесло в правительство проект изменений в федеральный бюджет 2009 года. Их параметры не сообщаются. Однако ранее руководитель министерства Алексей Кудрин заявлял, что доходы федерального бюджета России в текущем году будут снижены на 42%, а расходы, наоборот, увеличены примерно на 5,5% по сравнению с уже утвержденными показателями. Таким образом, дефицит бюджета составит 8% ВВП или около 3 триллионов 200 миллиардов рублей. Объем промышленного производства в России в феврале сократился на 13,2% к уровню февраля прошлого года. Однако, по сравнению с январем, он вырос на 6,4%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, за два первых месяца 2009 года объем промышленного производства в России снизился на 14,6% по сравнению с показателем января-февраля 2008 года. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля составит $110 за тонну, заявил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это примерно на 4,5% меньше ставки, установленной с 1 марта, и примерно в 5 раз ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. В период с 15 февраля по 14 марта, согласно данным Министерства финансов, средняя цена российской нефти Urals составила примерно $42 за баррель, или около 360 долларов за тонну. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 3 по 10 марта снизились на 0,9%, а с начала года на 7%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость одного литра топлива составила 18 рублей 29 копеек, или в пересчете по текущему курсу примерно 52 американских цента. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в рознице снижаются уже 22 недели подряд. Объем промышленного производства в США сократился за февраль на 1,4%, а в годовом исчислении, то есть к уровню февраля 2008 года, на 11,2%. Такие данные представила Федеральная резервная система. В целом, производственные мощности в Соединенных Штатах в феврале оказались загруженными лишь на 67,4%. Это самый низкий показатель за последние 60 лет. Курс доллара на сегодня 34 рубля 83 копейки, на 1 копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 45 рублей 19 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 27 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Новости экономики представил Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Ее продолжает репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня из Нидерландов. В Европе разгорелись споры вокруг целесообразности так называемой прививки против рака шейки матки. Это успевшая за последние годы стать популярной вакцина против вируса папилломы человека, которая с сентября этого года вводится в официальную нидерландскую королевскую программу вакцинации, уже успела до этого вызвать волну протестов в Соединенных Штатах Америки, Испании и Великобритании. В Нидерландах в результате развернувшейся в прессе и в интернете контркампании многие родители решили не пускать своих дочерей на пункты вакцинации, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Бенилюксе Софья Корниенко.
Голландская служба здравоохранения на прошлой неделе запустила кампанию под девизом «Уколись и защитись». Всем девочкам-подросткам в возрасте от 12 до 16 лет рекомендуется в течение полугода сделать 3 прививки от вируса папилломы человека, который считается основной причиной возникновения рака шейки матки в более старшем возрасте.
В некоторых городах в качестве вознаграждения за участие в программе вакцинации девочкам даже пообещали раздать бесплатные айподы. Однако явка на пункты вакцинации оказалась низкой, менее 60%. Многие родители испугались побочных эффектов, страшными рассказами о которых полон интернет. Согласно официальным данным, связи между новой вакциной и осложнениями и даже смертью одной из привитых девочек в США выявлено не было. Марина Канайн из Королевского института здравоохранения и гигиены в интервью нидерландской телепрограмме «Нова» сказала: «Мне было бы очень интересно взглянуть на реальные результаты исследований, доказывающих опасность прививки, если такие существуют. В Великобритании, например, привиты уже 2,5 миллиона 12-летних девочек, и там тоже внимательно изучили все возможные побочные эффекты. Родители могут быть спокойны. Вирусом папилломы человека заражаются хотя бы раз в жизни почти все сексуально активные женщины. Как правило, иммунная система с вирусом справляется. О новой вакцине пока известно лишь то, что она в течение как минимум 6 лет защищает от 2 из 12 известных науке типов вируса папилломы человека. В Нидерландах эти 2 типа вируса считаются ответственными за 70% случаев развития рака шейки матки. Чтобы вовремя диагностировать рак шейки матки, каждая голландка старше 30 лет и так раз в 5 лет бесплатно проходит обследование в рамках специальной госпрограммы. Вовремя диагностированное заболевание излечимо. По мнению эпидемиолога Флор де Леувен из Нидерландского онкологического института, массовая вакцинация против определенных типов вируса папилломы может привести к тому, что рак начнут вызывать оставшиеся типы вируса, говорит представительница группы критично настроенных родителей Аннеке Блейкер. Мы рассылаем письма в школы с обращением к родителям, чтобы те более внимательно ознакомились с ситуацией и проанализировали все за и против. Мы приняли решение нашу дочь не прививать от вируса папилломы человека. В Голландии число женщин, которым ставят диагноз рак шейки матки, составляет не более 600 в год. Из них около 200 случаев оканчиваются летальным исходом. Я не хочу показаться нетактичной, каждая жизнь бесценна, но все же статистически это очень маленькое число. Почему из-за такой незначительной угрозы мы должны тащить на вакцинацию сотни тысяч девочек-подростков, причем каждую прививать по 3 раза в течение полугода, в то время как долгосрочные последствия этой прививки неизвестны? Лично мне нынешняя кампания напоминает рекламу лечения гормоном ДЭС 40 лет назад. Тогда тоже призывали не задавать глупых вопросов. Последствия для принимавших этот гормональный препарат женщин оказались плачевными. Вплоть до середины 70-х годов в Европе действительно широко рекламировался синтетический эстроген ДЭС, которым в частности предотвращали выкидыши у беременных. Сегодня в Нидерландах налажена система выплаты компенсаций дочерям женщин, которые проходили лечение этим гормональным препаратом. Побочный эффект гормона ДЭС, бесплодие и повышенный риск развития рака у следующего поколения был выявлен лишь 10 лет спустя после запуска препарата. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве открылся музыкальный фестиваль «Другое пространство». Это первый крупный проект столичной филармонии, посвященный современной музыке. С участниками фестиваля встретилась Тамара Лиленкова.
Актуальное искусство – это то, что обычно не допускается в академические залы. И организаторы фестиваля «Другое пространство» отчасти покорились этой традиции. Вечерние концерты пройдут в камерном зале Московской филармонии, а дневная часть программы – в помещении трюма Мейерхольда, бывшего двухъярусного буфета в фойе концертного зала Чайковского. По замыслу авторов проекта, для новой музыки необходима и новая форма подачи. Атмосфера в зале оформляется. Оформление сцены, концепции концертов и формирование программ, имидж артистов и условия для публики. О программе фестиваля «Другое пространство» рассказывает автор идеи, композитор Олег Пайбердин.
6 концертов нон-стопов с 4 до 11 часов вечера. Замечательные музыканты, одни из лучших в стране, которые занимаются современной музыкой, вот за эти 3 дня будут представлены на этом фестивале. Московский ансамбль современной музыки, студия новой музыки, 3-й такой ансамбль, это ансамбль фонда «Про арте». К ним подтянулись молодые, специализирующиеся на современной музыке, такие как, вот, например, квартет саксофонов Андрея Кравченко, ансамбль «Фанданго». Из Питера приезжает также ансамбль фестиваля «Время музыки». Кстати, еще есть такой ансамбль, руководитель его Алексей Шмурак из Киева. Это интересно, потому что они играют ультра-авангардную музыку молодых. Очень важно, что вот сейчас какой-то поворот произошел в сторону современного искусства, современной музыки, и филармония, наконец, становится действительно реальной организацией, занимающейся актуальной музыкой. Филармония — это как бы некий музей музыкального искусства. Не знаю, будет этот фестиваль продолжаться, или он каким-то образом даст импульс каким-то новым проектам, связанным с современной музыкой.
Сомнения Олега Пайбердина по поводу будущего фестиваля легко понять. Уже в нынешнем проекте музыканты участвуют практически бескорыстно. Это еще одна особенность актуальной музыки. Ее интересно исполнять. Рассказывает директор Московского ансамбля современной музыки Виктория Коршунова.
Идея как раз представить не просто те произведения, которые звучат, например, на фестивале «Московская осень» или на других фестивалях, но именно еще и выдержать эстетику фестиваля, дать именно новые произведения, часто радикальные, экспериментальные, дать дорогу эксперименту. Вот это, я считаю, самое главное ноу-хау этого фестиваля. Очень здорово решили, что в каждом дне будет модератор. Вот я буду модератором как раз третьего дня всех концертов и в трюме Мейерхольда, и в камерном зале. То есть моя задача еще будет не только в том, чтобы представить исполнителей и объявить, анонсировать исполняемые произведения, но и разговорить композиторов, потому что наша основная идея, почему композитор должен говорить, только это поможет слушателю начать воспринимать, любить современную музыку. И во всяком случае, вот в нашей концертной программе, я имею в виду программу Московского ансамбля современной музыки, это будет не концерт, а открытая репетиция с тем, чтобы в любой момент можно было что-то объяснить, ответить на вопрос.
Опыт прямого взаимодействия с публикой, надо полагать, будет интересен и музыкантам, и композиторам. Во всяком случае, организаторы фестиваля надеются преодолеть традиционный барьер между сценой и зрительным залом, рассказывает Марина Шмотова, композитор.
Это просто какой-то свежий ветер, который залетел в филармонию, потому что очень много композиторов, которых нужно знать, и которые пишут замечательную музыку, и которые просто, они пребывают в забвении. У нас действительно существует буквально какие-нибудь три имени, которые их знают. Некоторые даже шокируют, что вот есть такая современная музыка, и непосредственно она и будет представлена вот на этом фестивале. Это не то, что другое пространство, что трюм Мейерхольда, это другое пространство музыкальное. Люди узнают очень много новых имен.
Узнать новые имена музыкантов и погрузиться в другое пространство актуального искусства можно в трюме Мейерхольда и камерном зале Московской филармонии.
Этим материалом Тамары Лиленковой заканчивается сегодняшняя программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Олег Львов. По окончании нашей программы «Час прессы», ведущая Елена Рыковцева. Анну Политковскую пытались дискредитировать при жизни, продолжают делать это после ее гибели. Почему в компаниях такого рода соглашаются участвовать журналисты? Размышляют обозреватель «Новой газеты» Зоя Ярошок и писатель Эдуард Лимонов. «Час прессы» в 13:07. А я желаю всем удачного дня и слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Союз поляков в Белоруссии находится фактически вне закона.
Организаторами акции стало местное отделение КПРФ и молодое движение «Инициативный граждан России».
Голодовка протеста шахтеров-пенсионеров началась 4-го.
Не разрешены были не только митинги против роста цен.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».